Елена Посвятовская. Важенка. Портрет самозванки. Татьяне Толстой с благодарностью и восхищением. Глава первая. Сосновая горка. В дверь позвонили, когда спица только-только прикурила. Она вздохнула, отгоняя дым. Открывать только ей, хотя бы потому, что она стоит. Тата, вернувшись из какого-то блуда, две ночи не было, спала, свернувшись изящным калачом. А Важенка мыла голову в ванной. Еще две обитательницы двухкомнатной общажной хрущевки уехали в город или по магазинам где-то здесь, в Сестрорецке. Зажав сигарету в уголке рта, она возилась с замком. За дверью стояли старший администратор Глебочкина в шляпке таблетки с вуалью, комендантша и парочка комсомольских прихвостней с тетрадкой. Ну как стояли? Подергивались от нетерпения. Примерно раз в 2-3 месяца они врывались в квартиры персонала Сосновой горки с целью найти и изъять притыренные из пансионата продукты и инвентарь. Рейд любили начинать с общажной элиты, с поваров. Из их квартир разве что дым не валил в эти минуты. Распаренная Глебочкина вытаскивала оттуда коробки с растворимым кофе, чаем, горошком и джемами «Глобус» с компотами ассорти. Забирали все, на чем был артикул. А вот мясо и колбасу не вырвать. Повара костьми ложились. Докажите сначала. Пока там рубились, остальные квартиры стремительно заметали следы. Обычно комиссию встречали уже приветливо, в чистенькой скромной обстановке, без излишеств. На стене плакат, сияющий «Абба». Блестки, улыбки, еще сплоченные и накрепко женатые друг на друге. У спицы над кроватью великий плюшевый сюжет. Целый коллектив настороженных гордых оленей. Покрывала натянутые. Сегодня начали с горничных. «Твою мать!» — подумала спица, прикрыв от дыма левый глаз. Отступила в сторону, пропуская налетчиков. Они сразу пробежали в центр комнаты.
«Вот, полюбуйтесь, Любовь Викторовна!» —
комендантша всплеснула руками на зеленую настольную лампу.
«Ваша же! Вот как они проносят!»
Обычно все разговоры с администрацией вела Лара Василенок. Высокая красавица белоруска, умеющая спокойно и нельстиво договариваться с властью, жалящая их каким-то особым уважительным подходцем. Она кивала, сокрушалась, недоумевала, не предавая при этом ни себя, ни девочек. Умела объяснить и отстоять многие вещи, и вот уже незваные гости причитают на пороге.
«Вы уж, Ларочка, приглядите за ними, вы постарше будете, девочки без родителей, из деревни многие, вот и не знают, как надо».
«Я сама из деревни»,
— Лара горделиво откидывала голову назад.
«Оно сразу и видно»,
— приглушала голос комендантша, имея в виду уже что-то хорошее, патриархальное. Лара обещала приглядеть, хлопала дверью, руки в боки, выдыхала матерно. Но Лары нет, а спица поддерживать такой скользкий разговор не умела.
«Так вроде вы сами дали нам эту лампу при заезде».
Спица сама не знала, на что надеялась.
«Спицына, да ты совсем, что ли?» — задохнулась комендантша. «И шторы эти выдала, и плед немецкий, девки, да вы совсем оборзели! Голикова, хватит делать вид, что ты спишь!»
Комендантша подскочила к Тате и содрала с нее отличный ГДРовский плед. Спица поморщилась. Сонная Тата красиво выгнулась, подтягиваясь, села на кровати.
«Слушайте, вы так кричите!»
Вполне по-светски высказалась. Комендантша уже колотила в дверь ванной.
«Кто там?»
Глебочкина ткнула в Тату подбородком.
«Любовь Викторовна, я спала, вы же видели!»
Желто-зеленые глаза Таты совсем прозрачные, с крапинкой.
«Там Ира наша», — сообщила спица. «Важина, открывай давай!»
Комендантша снова нервно подергала дверную ручку.
«Сейчас, сейчас!» —
кричит из-за двери Важенка. Вышла красная, мирная, в жирном креме и махровом халате Лары, тюрбан на голове. Вот в этот-то тюрбан и вцепились проверяющие взгляды.
«Мама полотенчика прислала», — любовно потрогала тугой узел важенка.
Из ванной разочарованная комиссия вышла через минуту.
«Игорь Кио», — усмехнулась Глебочкина прямо в важенкины глаза. «А где все полотенца? Можно подумать, вы без них обходитесь».
«Девочки»,
— строгая важенка повернулась к Спице и Тате.
«Где ваши полотенца?»
Два казенных полотенца она быстро обернула в коричневое платье Лары, сорвав его со змеевика. Бесшумно сдвинула в сторону стиральные чистящие порошки, белизну, соду, толпившиеся у чугунных ножек ванны, и сверток туда, под нее, в самый дальний угол. Без фонарика точно не разглядеть. Еще одно полотенце обмотала на талии, а сверху — Ларин объемистый халат. Все курят, смеются вокруг важенки и ее рассказов, а ей не остановиться. Говорит, говорит, глазом косит немного.
Да им уже наплевать было на полотенца. Вон лампу и пледы прихватили, и рады радехоньки.
Спицы ревниво, что важенка так разливается, словно отстояла вещи. А это же не так. Хотя эти пледы студентки и притащили, так называли тут важенку и тату. Летом они вместе провалили вступительные на психфак университета. Вот и вкалывают горничными в пансионате на заливе, чтобы в июне уйти отсюда навсегда. Держатся вместе и немного особняком. Мысли об учебе — редкость в кирпичной серой пятиэтажке. Здешний народец за прописку ленинградскую рубится. 3 года и постоянка. Потому иногда Спице кажется, что от парочки тянет ледяным ветерком презрения. Та-то еще ничего, нормальная девчонка, красивая очень. А вот важена... Спица не любила оставаться с важенкой наедине. В эти минуты становилось особенно понятно, что Зои Спицыной для важенки не существует. Пустое место. Она умудрялась говорить с ней, улыбаться, кивать, не замечая Спицы, мазала взглядом или вовсе смотрела сквозь нее с сонной слезой. А вот Тату и остальных важенка видела. Ларой так вообще восхищалась. Для кого она сейчас так щебечет? Даже пергидрольная блудня Анька ее смешила и трогала. Хотя и здесь было ясно, что ставит себя важенка повыше других. Однажды Спица догадалась, что девочки не замечают важенкиной двуличности, потому что для каждой у нее есть свой театр. Для Лары она восхищенная маленькая девочка, Аньку и Тату опекает, и те смотрят ей в рот, но со Спицей она даже не считала нужным играть, отдыхала на ней. И главное, было бы чем гордиться. Невысокого роста, бледная, порывистая, с прямыми темными волосами, веки припухшие, когда смеется, глаз вообще не разглядеть. Симпатичная, если накраситься. Худощавая, обычная. То ли дело Тата со своими русалочьими глазами. В Тате нежность и свет, невесомость. Это Ларин любовник Левушка сказал. Розовые губы, нос с горбинкой, узкие ступни, силуэты. Легкие соломенные локоны заколоты на макушке зубной щеткой, авторучкой, спицей, что под руку, так и болталась по дому и пансионату. Красиво ей. Или Лара. У той не силуэты, у той стать, фактура. Долгая шея, вокруг которой приплясывают длиннющие серьги и темные винные губы. Из-за тяжелой медной копны, скрученной на затылке в толстую косу или хвост, фарфоровый нос чуть задирался. Веснушками облито с головы до пяток. 2 красавицы на весь Сестрорецк, и обе в их квартире. Правда, фигурка у важенной точеная, но сутулится. И что тогда с этой фигурки? Да и задница плоская, нет задницы. На столе уже масленка, и важенка режет теплый ленинградский. Тата мешает ей, пальцы под нож. Собирает на подушечке арахис с досочки, запыленной сахарной пудрой. Лара заваривает чай. «Ларочка, ну обдай кипяточком сначала, не ленись». Анька хвастает польской сумкой. Урвала в галантерее на Финбане, пока электричку ждала. Сумка такая, черный сияющий заменитель, от кожи не отличить, вверх, как у почтальона. Перекидывается и на брусочек замка. Щелк, а наплечный ремень убегает в саму сумку, подхватывает ее с боков и по дну. Рядом с замком фирма, неброско серебряной прописью, хорошая сумочка. Спица на вытянутой руке вертит ее со всех сторон, смотрит, отклонившись. «Анька, продай».
«Ага, сейчас»,
— смеется довольная Анька. Ей не терпится выбросить старую, там уже ручки в хлам и подкладка по шву разошлась.
«Стоп!»
— кричит Важенка, отряхивает ладони от сахарной пыли.
«Мне старую! Мне, мне!»
Свистит оранжевый чайник на газовых прозрачных лепестках. «Вот зачем ей старая рвань?» Они осторожно выскользнули из дверей служебного входа и огляделись. Никого. С залива задул ледяной ветер. Тата схватилась за берет. «Бежим!» До соснового леса предательски лысые 150 метров, где их еще могут заметить. Ветер, подхватив подмышки, сам понес их к соснам. В тканевых сумках, балонья и мешковина погромыхивает стеклотара, собранная в комнатах отдыхающих. 5 бутылок, 0,5 кило докторской, как ни крути. Ну или 0,75 белого столового. Ветер гудит в ушах. «Мы птицы!» Толкается в спину, помогает. «Молодец!» Низкие графитовые тучи стремительно бегут с ними. В лесу Важенку и Тату душат смех и восторг. Крепко пахнет грибами и мокрым мхом. Сосны от холода поджимают корни, кончается октябрь. В сосновой горке они с августа, но убегать с работы уже в обед придумали недавно. Как только Глебочкина с врачихой устремлялись в столовую, где им было накрыто на белых скатертях, Важенка с Татой крались к служебному входу, потом 150 бешеных метров и сосняком к автобусной остановке. Успевали на двухчасовой.
«Я понимаю, девочки, что такое работать физически», — распиналась Глебочкина. 10 комнат вымыли, отдохнули, еще 10 — чайку. Распределяйте время разумно».
С 9 до часу они обычно уже перемывали все свои 30 комнат и санузлы с душем. А потом надо было просто сидеть в горницкой до 5 и чай бесконечный. Но ведь многие отдыхающие отказывались от уборки, особенно в такие хмурые дни. Лежат себе на покрывалах, грустные, в майках, грибы на ниточках сохнут между рамами, многие пьют. Главное, как учила спица, зайти с озабоченным лицом, спросить угрюмо: «Уборка нужна?»
«Нет-нет, деточка, все хорошо у нас, полотенчики только принесите».
За дверью лицо расправлялось. Приличные люди. Можно сбегать перекурить к Тате на этаж. Тата, милая, ломкая, льняной пучок заколот карандашом, в черном халате, только у Лары халат синий в светлый мелкий горох. В одном кармане тряпка, в другом баночка суржи, амбразивной дряни, которая, засыхая, напоминала растрескавшуюся почву. Их единственное моющее. Если его отколупывать, оно крошится, сорит, потому Тата в номере залихвастки выдавливает хозяйскую зубную пасту в раковину и чистит ею.
«Тата!» — прыскает Важенка. «Ты чего?»
«Глаза бы мои на эту суржу не смотрели. А пасточкой смотри, любо-дорого, ничего, не обеднеют».
Спица вообще возвращается в горницкую с конфетами в карманах. Молча выкладывает их на блюдечко. Те, что без оберток, шоколадные пирамидки из дорогих коробок ассорти.
«Отдыхающие угостили», — вскидывает ресницы Тата.
«Ага, они угостят», — туманно высказывается спица. От нее восхитительно тянет французскими духами. Самый ответственный престижный этаж — у Лары. Она красавица и умеет себя подать. На этом этаже есть даже красная дорожка с зелеными полосками по краю. Селят туда руководителей, режиссеров, дирижеров, партийных шишек и торговых работников. Почти все приезжают без жен. Увидев Лару, цепенеют, влюбляются, клянутся, что и не было сроду никаких жен. Водку заносят ящиками, подмигивают, что пьют с горя, без взаимности, мол. Лара цыкает, закатывает глаза, качает от них синими бедрами в горошек. Замерев, смотрят ей вслед. У нее любовь. Потому смотрите, любуйтесь, важные незнакомцы, на ее прекрасные извивы. Столбенейте себе там за ширинками, только руки и слюни подберите. Кроме синего халатика в горошек, на Ларе каблуки 11 сантиметров. Ей так удобно. Звенят браслеты, гремят ведра, стук каблуков глушит красная дорожка с зеленым по краю. Сливки с медом — это Лара. Ее красота, почтение к другим, какое-то древнее, сельское, маму на «вы» в паре с независимостью, которая после трех лариных стопок легко превращалась в обаятельное буйство, делали ее абсолютно неотразимой. Важенка разгадала все три составляющие и, возможно, что-то позаимствовала бы, но главной в этом победном списке была красота, а ее Важенке взять было неоткуда. И тогда оставшиеся две, которые лишь прилагались к первой великолепной, как-то сразу тускнели, мельчали. «Но запомню, запомню», — думала она. «Свобода и почтение редко ходят рядом, но если да, то успех». Но как выверить без конфликта их умные пропорции во всякую минуту жизни? И нужно ли, если не положено это при рождении, как Ларе? По узкой тропке шли друг за другом сквозь странное красноватое свечение сырых стволов. Тихо-тихо вокруг, ветер остался у залива. За частоколом сосен мелькнул оранжевый бок автобуса. Можно не бежать, здесь кольцо постоит. Из автобуса прямо на Важенку и Тату сошла Глебочкина с Костеляншей, которые по-хорошему должны были сейчас за обедом переходить к бифштексу с яйцом. Еще там к гарниру полагался зеленый горошек. Вместо этого Глебочкина орала на всю конечную, что ни принципов, ни правил у них, что лишит квартальной, а от Важенки она вообще такого не ожидала. Мямлили в ответ, что справились сегодня быстрее обычного. От уборки все отказываются. Ветрено, не погулять. Особенно противной была неровно накрашенная улыбочка Костелянши. «Ах, вам работы мало!» — задохнулась Глебочкина. «А ну, за мной! Мы сейчас это поправим! Так, а в сумках что?» Они раскрыли сумки, и Глебочкина с Костеляншей вдруг развеселились, пошли от них, посмеиваясь. «У вас помада размазалась», — запустила им в спины Важенка. Потащились в лес прятать бутылки, не нести же их назад. «А что там внутри?» — Важенка кивнула бармену на продолговатый стеклянный сосуд, где в подсвеченной жидкости плавали фантастические желтоватые тельца. «Не оторваться!» Бармен — бог, потому слегка пожал плечами, незаметно окинув Важенку взглядом. Как вообще решила с ним заговорить? Тата ушла занять столик, хотя так хотела сесть за барной стойкой, и места были, но это как-то еще не опробовано, страшно, что прогонят. Народу в баре мало, четверг. Они вбежали за час до закрытия, внезапно придумав так раскрасить осенний холодный вечер. Да дольше просто не хватило бы денег. По коктейлю, пара мелодий и домой. Такой план. Тата уже была здесь с поклонником и потому хорошо ориентировалась. На первом этаже кафе и гардероб, а в бар вела кованая винтовая лестница. «Клёво тут, да?» — Тата старается перекричать Шизгару. «Ты чего там с ним обсуждала?» «Я спросила, что у лампы внутри. Жидкость какая, из чего эти эмбрионы?» Это первый коктейль в жизни Важенки, и ей не очень хочется разговаривать. «Глицерин и воск, да? Я его тоже в прошлый раз спрашивала!» — кричит Тата, и первый коктейль Важенки отравлен. Важенка старается забыть обиду, проглотить ее с восхитительной сине-зеленой жидкостью. Подумаешь, Тате все рассказал, а для нее и двух слов не нашлось. Незаметно лизнула сахарный край стакана. «Я умру, если он кончится!» Тата показывает глазами на мерцающий бокал с трубочкой. С первыми звуками «Санни», дивной, ритмичной, вдруг становится понятно, что мятные ручейки с водкой, или что он там намешал, добежали до сердца, до головы, докуда надо добежали. Тата спохватилась, скорее танцевать. Быстро тянет из трубочки остатки коктейля, блестит глазами. «Давай быстрее!» Музыка уже не просто повсюду крутится с бликами от зеркального шара, а чудесным образом попала еще и внутрь, и оттуда из живота, из легкой груди. «Sunny, one so true, I love you!» Теперь Важенка знала, как выглядит праздник. Они танцевали глаза в глаза, улыбались, подкидывая вверх бедро, летели навстречу друг другу, менялись местами, перекрещивали ладони на груди, на бедрах, богини, тянулись к потолку, нет, к небу, красиво двигая кистями. «Какая еще нафиг Глебочкина? Кто такая?» Вдруг артистично выбрасывали палец вперед, показывая друг на друга, смеялись, играли, конечно. Там около бармена высокий парень развернулся к ним от стойки, смотрел, не отрываясь. Второй, плотный, невысокий, в кожаном пиджаке, уже пристроился рядом, вобрав голову в плечи, ритмично крутил кулачками перед грудью, норовя время от времени столкнуться в такт с их юными бедрами. Высокий вблизи разочаровал. На смуглом лице шрамы, узкие глаза бегают. Говорил он с опасной ласковостью, сразу решив, что та-то его, а маленького в пиджаке определил к важенке. Купили им еще по два коктейля, и можно потерпеть ухаживание, липучие намеки, которые так, кстати, глушила музыка. Кавалер Важенки в самое ухо рассказывал ей, что он таксист, машина у него здесь, в двух кварталах, и сейчас он ее подгонит, чтобы им вчетвером ехать на какую-то квартиру. Она замотала головой. «Какую еще квартиру?» Отвернулась, прислушиваясь к объявлению бармена о том, что две последние песни, и все, бар закрывается. «Пойдем!» — завопила Тати через стол. Вдруг осеклась, увидев, как Толик, так звали Высокого, что-то говорит на ухо Тати, и как медленно уходит улыбка с милого лица.